Слово Божье выслушаем. Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Сегодня мы с вами прочитаем отрывок Священного Писания из 19 главы Евангелия от Матфея, с 1 стиха и по 15. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 1 по 15 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он ответил им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так, но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Тогда говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Аминь. Когда Господь наш Иисус Христос совершал свои путешествия по Палестине во время своего земного служения, он всегда, или как правило, во-первых, провозглашал Божье Царство, которое непосредственно связано с Ним самим. То есть говорил людям о необходимости изменений в жизни в связи с приблизившимся Царствием Божьим. И с другой стороны, Иисус, как правило, мы это встречаем многократно, исцелял больных. Способность исцелять всякую болезнь в людях, конечно, являлась демонстрацией всемогущества нашего Господа. И такого рода чудеса, его многочисленные победы над любыми болезнями, есть одно из свидетельств того, что Иисус не был просто человеком, не был просто популярным проповедником, не был просто пророком. В этих чудесах проявляется божественный атрибут, качество божества, называющееся всемогуществом. И когда Иисус исцеляет всякую болезнь, Он, конечно, тем самым являет свою божественность. когда мы видим на Иисуса, когда мы смотрим на Иисуса, творящего чудеса, мы понимаем, что перед нами всемогущий Господь. Мы понимаем, что на страницах Писания перед нами предстает Бог ради нашего спасения, ставший человеком. И, в общем, то, что мы с вами прочитали, оно укладывается, вот я бы сказал, вот в то, чем Иисус обычно занимался. Он исцеляет, и он проповедует, и он исцеляет. Что касается содержания проповеди Иисуса в данном отрывке, оно, конечно, очень интересно. И далеко не каждый день Иисус касался той темы, о которой он говорил здесь, судя по всему. Поводом к тому, чтобы поговорить о такой важной в любом обществе и в любое время вещи, как брак, стал вопрос фарисеев о разводе, который был задан Спасителю. Надо сказать, что Иисус здесь не ограничивается каким-то кратким, лаконичным ответом. Он не говорит «да» или «нет». В общем-то, он говорит «нет», но говорит это очень обстоятельно. И начинает он с того, что произошло практически сразу после сотворения мира, или лучше даже сказать, во время, когда еще творение мира завершалось. Потому что Иисус обращается к второй главе книги «Бытие», когда уже был создан первый человек, но еще не была создана первая женщина. Потом это произошло, и Спаситель напоминает об этом событии, напоминает о том, что сказано во второй главе книги «Бытие». «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В каком-то смысле Иисус не сказал ничего нового, потому что все это, все то, о чем говорит Иисус, это, в общем, отсылка вот к самым древним временам, о чем я только что сказал, ко временам сотворения человека. И именно Господь, не общество, а сам Господь создал первую семью, создал институт брака. И институт брака был создан Богом как очень тесный союз двух людей, и будут два одною плотью, и как союз, который не должен расторгаться, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Проблема была в том, что те люди, которые задавали ему этот вопрос, они не смотрели на брак, на семью вот с той точки зрения, с которой смотрел Иисус. Их интересовал вопрос толкования Моисеева закона, который был дан гораздо позже, чем был сотворен человек. И по закону Моисееву уже предусматривалось для ветхозаветного Божьего народа возможность расторгать браки, во всяком случае, по инициативе мужа. И для того, чтобы брак был расторгнут, закон Моисеев предписывал соблюдение определенной процедуры. Муж, разводящийся со своей женой, должен был написать ей такой особый документ, разводное письмо, удостоверяя таким образом, что она свободна и, в принципе, может вступить в новый брак. И вот те люди, которые задавали вопрос Иисусу, их интересовали, скажем так, технические детали, о которых спорили многие еврейские мудрецы и учители как раз во времена Иисуса. А по какой причине, собственно, муж может отпустить жену? Сколь широким или наоборот, сколь узким может быть список такого рода причин, которые можно считать достаточными для развода? Иисус со своей стороны говорит им о том, что думать-то нужно не о том, по какой причине можно разводиться с женой, а думать надо о том, что этого делать не надо вообще, что не таков изначальный Божий план, что позднее, да, разрешение на развод в Моисеевом законе было уступкой со стороны Бога человеческой греховности. Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. И тут, конечно, Иисусу можно было бы задать вопрос, но ведь Моисей не от себя говорил. Но Иисус очень четко дает понять, что наступающее новое время, время Небесного Царства, это то время, когда понимание брака должно вернуться к первоначальному. Брак – это союз, который не должен быть разрушаем, не должен быть нарушаем по человеческой воле. Вот когда мы говорим о учении Иисуса, о учении Нового Завета, то, о чем здесь Иисус говорит, он говорит практически о том, что теперь, да, вот в эти новые времена, я говорю вам, но я говорю вам. Иисус здесь, как Господь, позволяет себе очень четко отменить эту временную норму дозволения развода, что и станет, в общем, нормой для христианской церкви, для христианского богословия на последующие времена. Причем Иисус здесь не выступает как какой-то моралист-идеалист, который находится вне реалий земной жизни. Иисус, собственно говоря, и не говорит о том, что разводов не будет, или о том, что разводы никогда недопустимы. Но Иисус очень четко говорит о том, что если развод и возможен, то только в том случае, когда уже семья фактически разрушена, как это бывает в случае совершенного одним из супругов прелюбодеяния. Прелюбодеяние тем страшный грех, то есть нарушение супружеской верности, тем страшный грех, что он способен до основания разрушить те отношения любви и уважения, которые лежат в основе брака. Но, тем не менее, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Иисус очень четко об этом говорит. И точно так же, как жена, которая была замужем, но тоже, скажем так, их брак распался не по причине прелюбодеяния, когда она вступает в новый брак, она тоже прелюбодействует. Учение Иисуса в этом отношении достаточно жестко, и для тех, кто слушал его, оно, конечно, было радикальным. В древнем Израиле времен Иисуса развод был общественной нормой. Достаточно часто он имел место быть, конечно, не так часто, как в наши времена, но все же, да, это не было какой-то редкостью. Для мужчины развестись не было чем-то зазорным, но Иисус все возвращает к изначальной идее Бога, которая была при сотворении человека, при сотворении первой женщины, при том, когда Господь заключил первый брак между Адамом и его женой, и говорит, вот все, отныне мы будем ориентироваться на эту норму. Иисус тем самым говорит, что для моих учеников, для моих последователей нерасторжимость брака должна быть серьезной частью их мировоззрения. Несмотря на то, что, да, есть ситуации, когда прелюбодеяние делает развод практически неизбежным. Но это исключение, это в любом случае трагедия, это в любом случае отступление, трагическое отступление от первоначального Божьего замысла. И Христос хочет, чтобы все его последователи во все времена смотрели на это именно так. Вообще, надо сказать, что в том отрывке Писания, который мы с вами прочитали, Иисус выступает поборником того, что сейчас в наше время называется традиционными семейными ценностями. Иисус Христос очень высоко ценит брак как Божие установление. И его ценность именно подкрепляется учением о его нерушимости. В конце прочитанного нами сегодня отрывка мы видим Иисуса, благословляющего детей. Здесь, пожалуй, не лишним будет обратить внимание на то, что Иисус говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Это вообще указание на особое благоволение Господа к детям и вот это утверждение о том, что таковых есть Царство Небесное, оно, конечно, является серьезным основанием для утешения скорбящих родителей во многих поколениях, которые теряли своих детей, а вплоть до 20 века детская смертность всегда была во всем мире очень высокой, в том числе и в христианских семьях. Вот, конечно, этот текст, он служил утешением для родителей, которые, для многих родителей христиан, которые теряли своих детей, не знали, что таковых есть Царство Небесное, и, несмотря на свою скорбь понятную, все-таки верили в то, что их ребенок маленький, умерший, находится в Божьих руках. Но надо обратить также внимание и на то, что Иисус никак не выделял тех или иных детей. Иисус был рад всякому ребенку, который к нему приходил, которых к нему приводили, приносили. Иисус был готов их принимать и благословлять. Это, конечно, показывает, насколько важной ценностью являются дети. Если дети важны для Иисуса, тем более они должны быть важны для учеников Христа, тем более они должны быть важны для верующих людей. И действительно, когда мы смотрим на тех христиан, которые всерьез относятся к учению Иисуса, которые посвящают свою жизнь Иисусу, да, то мы можем видеть и в прошлом, и в настоящем, во-первых, очень много крепких христианских семей, а во-вторых, много многодетных христианских семей. Конечно, взгляд Иисуса Христа на ценность брака и ценность детей, он близок взгляду многих народов, многих цивилизаций. Однако важно обратить внимание здесь на нюансы. Учение Иисуса Христа о семье, оно вообще библейское учение о семье, оно, конечно, имеет свою специфику. Вот об одной из них мы уже сказали, да, что развод – это трагедия, развод – это отступление от первоначального Божьего замысла. Надо сказать, что в древних обществах, не только в Израиле, кстати сказать, и как и во многих современных обществах, отношение к разводу достаточно терпимое. Более того, и в прошлом, и в настоящем очень часто на развод смотрят даже не как на трагедию, а даже как иногда на какое-то такое очередной этап жизни, да? Вот такой подход абсолютно чужд учению Иисуса. Да, несмотря на то, что в учении Иисуса мы не встретим полного запрета на развод, но совершенно очевидно, что в отличие от того, чему учит общество, в прошлом или в современном Иисус однозначно говорил о том, что это плохо, и нельзя на это смотреть как на общественную норму. Второй момент, на который здесь стоит, наверное, обратить внимание, это на провозглашенную еще в книге «Бытие» и подтвержденную Господом Иисусом концепцию брака как единой плоти. То есть, выражаясь современным языком, речь идет о том, что семья – это единый организм. Если точнее, семья в смысле ядра этой семьи, да, мужа и жены, мужчины и женщины. Это, между прочим, очень важно. И вот это учение, к сожалению, оно часто не только обществу неизвестно, но и в церкви не имеет часто должного понимания и укоренения. Потому что когда мы говорим о семье, то именно в этой области, очень чувствительной области и социально значимой области, люди, даже верующие люди, часто более ориентируются на установки общественные, на установки социальные, на установки, которые находятся в рамках той или иной культуры, чем на библейский текст. Одним из самых развивающихся христианских сообществ в мире является китайское. Китайское христианство очень сильно выросло в 20 веке и продолжает расти в 21 веке. Но вот если бы вы спросили некоторых китайских христиан о семье, что является самым главным, какой человек является или какие люди являются самыми главными для вас в том, что касается семейных отношений? Их ответ будет такой. Родители, конечно. Родители. Вот в китайской культуре существует культ родителей до такой степени, что почитание родителей, интересы родителей ставятся выше интересов жены, мужа, детей. Ну, с одной стороны, можно за китайцев порадоваться, они очень хорошо исполняют заповедь «почитай отца и мать». Но с другой стороны, китайцам очень трудно дается понимание оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей. Но это мы про китайцев поговорили. А если про нас поговорить? Кто в наших русских семьях главных? Я сейчас говорю о благополучных, о хороших семьях. И верующих, и неверующих. Положа руку на сердце, у нас часто главными в семье являются дети. В России является нормой, что когда рождается уже первый ребенок, то во всяком случае для матери он становится более значимым, чем муж. И это верно не только по отношению неверующих людей, и это верно и в отношении верующих людей также. Если в Китае есть культ родителей, в России есть культ детей. Да, ради детей можно подвинуть мужа и заниматься детьми. И это норма, еще раз говорю, это не только норма для мира, это норма для наших русских церквей тоже, да. Ну, разве кто-то скажет поперек слова женщины, что она очень много заботится о своих детях? Ну, мне такую ситуацию представить очень сложно. На самом деле, может, такое бывает, но крайне редко. Но вот библейское учение, изначальное, подтвержденное Иисусом, состоит в том, что сами мы близкими людьми являются, как это ни странно, не мать и ребенок, или не взрослый человек и его родители, а муж и жена. Только о муже и жене сказано, что она одна плоть, что они единый организм. Вот дочь, которая вышла замуж, или сын, который женился, он уже создал свою семью, да, он должен почитать родителей, но он уже не является частью семьи своих родителей в полной мере. Так же, как важно понимать и то, что дети, как это ни печально, это тоже временные гости в нашей жизни. Наступает время, и для русских родителей это, как правило, время трагичное, когда сложное, по крайней мере, когда дети начинают создавать свои семьи или даже просто уходить в какую-то свою уже взрослую жизнь. И очень часто что получается? Еще раз говорю, верующие люди это тоже переживают. По крайней мере, в России это очень часто. Дети ушли, и как будто ушло все. Хотя муж-то остался, жена-то осталась. Но родители были в течение долгих лет так сосредоточены на детях, что практически забыли про свои собственные отношения, про что христианин и христианка никогда забывать не должны. Нравится нам это или не нравится, но именно связь между супругами – это самая тесная связь здесь на земле. Она теснее по замыслу Бога, она теснее, чем родительско-детская связь. Как это ни парадоксально для нас звучит. Но еще есть нечто интересное в том, что Иисус сказал, то, что идет вразрез, вообще-то говоря, с опытом, с культурой его собственного еврейского народа. Речь идет о том, что Иисус не абсолютизирует сам институт брака, который, в общем-то, абсолютизируется, опять же, очень у многих народов, особенно в древности. Вот в том же древнем Израиле, по большому счету, человек, который находится вне брака, воспринимался как неполноценный человек. Человек, который находился в браке, но который был бездетным, тоже воспринимался как человек с большими проблемами. Хотя, если мы посмотрим Писание, да, проблема бездетности в течение долгого времени была даже у очень благословенных людей, таких как Авраам, например. Но культура Израиля была жесткой, иногда даже жестокой. А человек, который не имеет детей, это человек второсортный для соседей, для жителей того места, где он живет. Ну а человек, который технически детей иметь не может, потому что не состоит в браке, ну уж тут и говорить нечего. А Иисус говорит парадоксальную вещь, что оказывается, ради Божьего Царства можно и отказаться от брака, и это даже может быть правильно. Вот именно об этом говорит Иисус, когда говорит, есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Вот здесь говорит именно об отказе от брака, именно об отказе от того, чтобы создавать семью, когда это делается ради Господа, когда это делается ради служения. Есть наиболее яркий библейский пример, новозаветный в этом отношении, это, конечно, апостол Павел, который пишет о том, что он мог бы иметь спутницей сестру, жену, как другие апостолы, мог бы, но он считал, что он призван к другому. И вот это великое открытие, я бы сказал, для многих, потому что не только в древнем Израиле, но и в современной России. Опять же скажу, в современной российской церкви есть понимание, что если человек не связал себя с узами брака, то в его жизни что-то не так. Ему надо помочь, его надо женить или ее надо выдать замуж срочно, обязательно. Но вот это всего лишь мирские стереотипы. Иисус здесь дает свободу. Иисус здесь говорит, кто может вместить, да вместит. Апостол Павел, развивая эту тему в первом послании к Коринфянам, говорит о том, что каждый имеет свое дарование от Бога. И, конечно, для того, чтобы жить полноценной безбрачной жизнью, тоже нужно иметь дарование от Бога. И, вероятно, это дарование не самое часто встречающееся, но, например, у апостола Павла оно было. Поэтому, понимаете, вот здесь очень важно понимать, да, что Иисус очень высоко ценит брак, ценит семью, ценит детей, но не возводит это в абсолют. Царство Божие важнее. И если это соответствует воле Божией, то можно отказаться и от создания семьи, и от рождения детей, и прожить жизнь во славу Божию, как это сделал апостол Павел. Пусть это путь далеко не всех, но этот возможный путь. И судья здесь только Бог, и ни в коем случае в церкви нельзя осуждать людей, которые не создают семьи, но при этом хорошо служат Господу. Я знаю один такой случай, всего один, но я его знаю, один случай в Москве, где один из служителей пошел именно таким путем. И уже в течение многих лет он служит Господу. Может быть даже, пусть Бог судит, но возможно, он делает это более посвященно, чем его женатые собратья. Вот как интересно на самом деле бывает с Иисусом. И я бы хотел закончить именно на этом, обратить внимание именно на это. Семья – это ценно, это важно, дети – это ценно, это важно. И для Господа это ценно и важно. Но есть ценность, которая превыше всего. Которая превыше семьи, которая превыше детей. Это Царство Божие. Это сам Господь и то, что с Ним связано. Вот об этом мы должны никогда не забывать в нашей жизни, потому что идолов можно сделать из чего угодно. Из семьи, из детей тоже можно сделать идолов и ставить их выше Господа. Вот. Да, сохранит нас от этого Господь. Близких надо любить, но их нельзя боготворить. У нас один Господь, один Бог. Ему мы поклоняемся и Ему мы служим. А семью мы нашу любим.